Вы спрашиваете, что такое счастье? С удовольствием скажу. Я все время нахожусь в счастье. Но, правда, говорят, что оно бывает очень различным. Говорят, что есть такие причины, которые порождают его извне. Бывают, которые порождают его изнутри. Но в целом все соглашаются в том, что счастье – это все-таки состояние нашей души, а не какие-то внешние события, обстоятельства и так далее. Все это лишь, ну, в какой-то степени определяет. Это внутреннее состояние. Но счастье – это особое состояние внутреннего мира человека. Почти все, наверное, люди, ну, по крайней мере, подавляющее большинство, могут сказать, что это такое. Особенно в такой вот юности, например, если влюбился, да и ему тоже такой ответ, все, ему тогда море по колено. Ему говорят то, он ничего не слышит. Ему говорят не это, он ничего не понимает. Весь горит. И погода, и непогода, и обстоятельства, и всякие случаи, даже крайне неприятные внешней жизни, ничего не может остановить его. Вот когда-нибудь были в Большом театре, например, опера «Аида» или, может быть, «Руслан и Людмила». А если кто читал, например, книгу Алексея Константиновича Толстого, не «Льва», а Алексея Толстого, книжка такая «Князь Серебряный», вообще очень интересная книга, очень интересная. Там великолепно как раз показано, что это такое за состояние, которое может пережить человек внутри себя. Видите, нельзя словами выразить все то, что в душе человека, весь тот мир. Конечно, есть такие поэты великолепные. Я помню, очень давно, в прошлом тысячелетии, как-то читал Тургенева «Отцы и дети», и там есть один эпизод, в котором он описывает как раз это состояние. Я удивился, какой же мастер! Все-таки действительно, это нужно иметь необыкновенный талант, чтобы суметь описать это состояние. Он описал там очень здорово. Но как еще оно выражается? Однажды тоже, вот приходится вспоминать, ну ничего не поделаешь. В одном журнале, по-моему, «Вокруг света», кажется, была опубликована интересная статья, как где-то в XIX веке во Владивосток из Петербурга прибыл корабль. И там, естественно, офицеры знакомились с начальством, с руководством, со всеми. И там у одного офицера была дочь, которой всего было 15 лет. И вот вдруг эта 15-летняя девушка и молодой офицер увидели друг друга. Именно увидели, не просто так посмотрели. И за это короткое время, которое там были, я не знаю, 2-3 недели, они настолько сильно полюбили друг друга и дали обещание друг другу, что когда офицер вновь вернется сначала в Питер, а потом и сюда, они вступят в брак. Все, договорились. И корабль отплыл. Но проходит несколько месяцев, она не получает ни ответа, ни привета. Проходит год, ничего нет. Проходит 5 лет, она уже становится взрослой совсем девушкой, и была очень симпатичной и красивой, и много предложений. Отец и мать настаивают, что ты делаешь? Нет. Прошло 10 лет, и, наконец, дошло известие, что, когда они возвращались обратно, этот офицер утонул. 10 лет она ждала. После этого... Вы думаете, она замуж пошла? Нет. Она пошла в монастырь. Вот такие факты – это не единичный случай. Их можно найти в жизни. Правда, чем она дальше идет, мировая жизнь и жизнь нашего народа и других народов, тем реже уже мы встречаем подобного рода факты. Можно настолько повредить свое сердце, свою душу, что оно уже ничего не чувствует и не понимает. В церковном лексиконе есть такое выражение, такое словосочетание, которое, кстати, встречается и в наших канонах даже, «окаменненное нечувствие». Оказывается, можно потерять в душе способность испытывать любовь, и сердце становится каменным. От чего становится? Об этом тут есть закон духовный. Оказывается, порабощение страстям и исполнение их высушивает душу. Она становится сухой, неспособной, в общем-то, ни к каким таким глубоким, здоровым чувствам, о которых мы говорим. Это закон. Оказывается, невозможно иметь любовь тому человеку, именно любовь, вот это счастье, невозможно иметь человеку, который весь устремлен на себя, который эгоцентричен, который эгоистичен, который живет только своими хотениями, желаниями, и никому его на свете фактически не нужно. Когда любой другой человек, для него это только предмет, только объект, который пока ему доставляет удовольствие, ну, хорошо, нет, все, ты мне не нужен. В душе ничего нет. Почему я так много говорю именно об этом чувстве, чувстве любви? По очень простой причине и очень важной причине. Христианство открыло миру то, что не знали другие религии. Открыло, что Бог – это не просто всемогущий повелитель, который может делать все, что угодно, не просто справедливый судья. Нет, нет. Бог, оказывается, есть любовь. А если хотите, то кто такое Бог? Если попробовать перевести это понятие в область, ну, нашего бытия, обычной нашей жизни, в область, если хотите, физических законов, то можно было бы сказать так. Бог – это есть абсолютный закон бытия. Бытия вообще, то есть все, включая все измерения, и материальные, и духовные. Это есть абсолютный закон бытия. Причем самое удивительное, вы подумайте, говорим Бог, кто Он есть, и вдруг вместо этого вам говорят о чувстве. Что такое? Так чувство – это одно, а Он – это же другое. Может быть, у Бога есть любовь? Нет. Нет. Бог есть Дух. И именно в том потрясающая специфика христианского откровения, что оно говорит о том, что Бог есть любовь, то есть абсолютный закон не только всего бытия, но, следовательно, и закон бытия человеческого в чем состоит? Именно в этом. Счастье – это любовь. Счастье, которое неотъемлемо, которое может быть вечным для человека – это есть приобщение тому, кого мы называем Богом.
Алексей Ильич, а вот почему же все-таки Господь, который является абсолютной любовью и при этом обладает абсолютным всеведением, создает по, опять же, своей любви человека, зная при этом, что очень большое количество людей будут, помимо того, что они будут испытывать счастье, любовь, они также будут порой даже невинно страдать, воевать и действительно мучиться. Почему так происходит?
Вы знаете, у древних греков было хорошее изречение – все, что дается даром, способно развращать. Если дать человеку сразу все, то оказывается, как сейчас делают некоторые родители, особенно богатые. У меня знакомые просто есть. Я уж плохо был, но мои девочки пусть поживут хорошо. Ее девочки живут. Один муж, другой муж. И вот так вот все кверх тормашками. Недаром римляне говорили «per aspera ad astra» – «через тернии к звездам». Не искушен, не искусен. Посмотрите, сколько выражений, которые все бьют, так сказать, в одну точку. Оказывается, что для того, чтобы действительно человек получил благо, требуется труд, требуется усилие, требуется самостоятельное, так сказать, усилие от самого себя. Нет счастья, которое просто извне. Ты должен приобрести его, это счастье. И вот каким образом? Ну, об этом христианство говорит. Вот страдания же, они являются естественным следствием нарушение нами тех духовных законов, которые хорошо выражены в заповедях Евангелия. Ведь законы нельзя же нарушать. Я говорю, природные, не юридические, даже о них не хочу и говорить. Природные законы. Нельзя же куда-нибудь в 100-градусный мороз или в какое-нибудь страшное пекло, в костер садиться и так далее. Есть нормы нашей жизни. И вот точно так же существуют и нормы духовной жизни. И их также нельзя нарушать, как нельзя нарушать физические законы. Мы непрерывно нарушаем эти духовные законы. И осуждаем, и завидуем, и злословим, и чего только не делаем. И это естественное нарушение, все равно, что сунуть руку в огонь. Вот и страдаем. Любовь является основным законом человеческой жизни. Человек, ты хочешь быть счастливым? Хочешь быть счастливым? Только тогда ты станешь, когда окажешься способным действительно с любовью относиться к каждому и ко всем, и ко всему. Но не просто относиться, речь идет же не о культуре поведения, совсем не об этом. Речь идет о другом. Речь идет о чувстве благожелательства, о чувстве любви. И оказывается, это чувство душой человека достигается только в том случае, когда он будет жить вот по тем нормам, которые на христианском языке называются заповедями. Ну, это же совершенно ясно. Если я эгоист, ну, какая может у меня быть любовь к другому? Все на себя. Оказывается, любите не только даже друзей, но любите даже врагов. Что значит любите? Не значит, что быть влюбленным, что ли, врага. Допустим, он негодяй, есть негодяй. Но как нужно относиться? Негодяй, действительный преступник, страшный бандит. Как это можно любить? Не желай ему зла, рассуди справедливо. Не делай ему того, что превосходит меру даже хотя бы того наказания, о котором мы говорим. Не мстить надо, а нужно поступить хотя бы по справедливости. И вы знаете, что справедливость – это есть как раз низшая, так сказать, планка, что ли, или то начало, с которого состояние человека можно называть любовью. Отсюда начинается поступать по справедливости каждому человеку, в том числе и к врагу. Правда, интересно? Мы же поступаем несправедливо не только к врагу. Мы поступаем несправедливо к тех, кого, как кажется, любим. Кто мне нравится, тем я прощаю даже и очень нехорошие вещи. Кто мне не нравится, я продираюсь, знаете ли, комара процеживаю, чтобы только придраться к нему. Настолько мы, следовательно, заражены вот тем, что можно назвать отсутствием любви в человеческом сердце.
Алексей Ильич, а вот говоря о счастье, Христос в Евангелии, в Нагорной проповеди, он говорил как раз в заповедях блаженства. Вот блаженные – это счастливые. И там буквально в каждой заповеди о том, кто такие блаженные, он говорил еще и о страданиях. А сейчас, ну, тех, кого гонят, те, кто нищий духом, вот, всяческая неправда с кем происходит. И получается, что счастлив тот, кто находится в страдании. А у нас, например, современная точка зрения такая чаще всего, что счастлив тот, кто не страдает, у кого страдания отсутствуют.
Я приведу, может быть, такой пример, достаточно яркий. Пример с Евпатием Коловратом. Когда он с своей дружиной вернулся в Рязань, что такое было с Рязанью? Она была вся разрушена, развалена. Валяются трупы, убитые, сковерканные. Ужас один! Что он сделал с этими несколько сотнями человек? Бросился на огромную армию татаро-монгольского войска, идя на верную смерть. Вот его было счастье. Что за опера «Аида»? Помните, как там? Так. Зашли в пирамиду, но вдвоем, которые закрыли навеки, чтобы только не умереть. Это разве непонятно, что такое там смерть? И вообще, сколько героев, мы говорим, шли на что? На страдания, конечно. Еще какие страдания? И в этом состояло их счастье. Ибо счастье – это не просто же какое-то, знаете ли, кожное удовольствие, а оно сочетается с пониманием, с умом. Оно охватывает всего человека. Еще раз повторю, не только кожу, но и ум, и сердце, и все чувства. Это только и есть полноценное счастье. А это чисто внешнее, это вот мимолетное. Ну, как мы и говорили. То, что по мгновении ока может отняться и исчезнуть. Так что я думаю, что здесь вот, наверное, таким образом можно объяснить, какое счастье ожидал Евпатий Коловрат, какое счастье ожидают многие воины, идя добровольно на бой. Вот тот же князь Серебряный, о котором книжке мы говорили, когда он туда пошел, куда? В самую сечу, да. Это было его счастьем. Счастье, оказывается, обязательно предполагает отречение или полное отречение от своего эгоизма, от своего эгоцентризма. Оно вся связано всегда с тем, чтобы, насколько возможно, принести благо или соучаствовать в радости другого человека. Кстати, знаете, Лейбниц даже говорил. Вы знаете, кто такой Лейбниц? Это первый президент Германской академии наук. Да, 18 век. Так вот, он, Лейбниц, говорил, что счастье, любовь состоит в том, чтобы переживать радость другого человека как свое собственное. Как свое собственное. А довольно часто, как бывает, кому-то хорошо, а я зеленею от зависти. Ай-яй-яй, ему хорошо, а не мне. Ужас какой. Вот, оказывается, что такое истинная любовь. И вот такая любовь, действительно, она является счастьем, да. Так что такое счастье с христианской точки зрения? Приобщение Богу. Какое приобщение? Бог же есть Дух. Это же не стол, не стул, не предмет, не человек, не какое-то существо. Это есть Дух. Исследование приобщения Богу есть ничто иное, как приобретение соответствующих духовных свойств, которые вы делали меня подобным Богу. Вы знаете, как вода, говорят, с маслом не смешивается. Вода с водой – очень хорошо. И масло с маслом тоже. Так и здесь подобие Богу, уподобление Ему в свойствах, именно оно только дает возможность приобщения Богу, то есть приобщения чему? Вот тому состоянию любви, о котором мы говорим и которое называем счастьем. В какой степени оно может достигать? Ну, приходится это приводить самые различные примеры. Особенно яркий такой пример высказывание одного из святых 7-го столетия, Исаака Сирина, который говорил так, будучи спрошен, что есть сердце милующее, он отвечал, это есть возгорение любви во всяком творении. Это возгорение любви, по которому он не может терпеть никакого страдания, никого и ничего. То возгорение, которое заставляет его молиться за всех, в том числе, он даже говорит, даже за бесов. Потому что сердце просто исполнено любви, а уже объект – любой. И он дальше завершает чем этот свой, так сказать, монолог, очень интересно. Говорит, что совершенство любви в чем состоит? Что если бы даже пришлось 1000 раз быть сожженным за любовь к людям, такой человек не удовлетворился бы этим. Настолько преисполнен он этого чувства.
Алексей Ильич, вот вы сказали, что счастье – это есть любовь. И через эту любовь человек приобщается к Богу. И, допустим, мирской человек какой-нибудь, он, допустим, кто-то любит деньги, и это, в этом видит свое счастье. Кто-то любит поесть, и в этом видит свое счастье. Получается какая-то двойственность, да? Любовь истинная и любовь неистинная. Счастье истинное и неистинное. Вот даже есть, да, справедливость человеческая и справедливость Божия. И есть ли какой-нибудь критерий, который человек, используя, мог бы идти в правильном направлении?
Первое, о чем я могу сказать, что мы употребляем одно слово «любовь» на греческом языке, с которого мы перевели Священное Писание. Там несколько понятий любви. «Стерго» – любовь родителей и детей. «Филео» – любовь дружеская, даже, если хотите, жертвенная. «Агапао» – любовь, так сказать, ко всем расположениям, благорасположения. Сколько там понятий? Это далеко не все. У нас все на русский язык переводится «любовь». Поэтому вы сказали, есть любовь, виды любви, как кажется, называется любовь, на самом деле же преступная даже. Вот в чем дело. Каков критерий правильной любви? Для христиан он есть. Он связан с чем? С теми нормами человеческой жизни, которые определяются заповедями Христовыми. Вот он критерий. И отец Павел Флоренский очень хорошо говорил, поэтому об этой любви. Переодетый эгоизм. Да, я люблю только то, что мне приносит удовольствие. Как чуть меня чуть-чуть задели мое самолюбие, я уже не люблю, а то и ненавижу. Вот и все счастье. Надо же понять, что ненависть – это страдание, а не счастье. И поэтому все страсти, которые культивирует человек, они в конечном счете порождают именно несчастье, то есть отнимают способность души переживать вот то состояние, благодаря которому он действительно ко всем относится просто благожелательством, по-настоящему с любовью. Вот что такое счастье. Другого счастья, я не знаю, можно найти. Говорят, счастье – это богатство. Боже мой, сегодня он богат, завтра беден. Сегодня он богат, а завтра заболел смертельной болезнью. Это счастье? Да сегодня жив, а завтра мертв. Это счастье? Какой самообман! Вот что такое непонимание того, что человек, который не имеет твердого христианского убеждения, не понимает, что человеческая жизнь – это не этот миг жизни, а жизнь действительно вечная. И эта вечная жизнь только в Боге и с Богом, только этот человек может тогда трудиться надлежащим образом и по мере, я бы сказал, освобождения от уз всяких прихотей и страстей, он действительно приобретает в душе человеческой то, что именуется счастьем. Или то, что в Евангелии Христос сказал: «Царство Божие, где есть внутрь вас есть». Вот видите, какие вещи. Это, кстати, очень важно объяснять, потому что многие не понимают, к чему призывает христианство. Оно вот, оказывается, к чему призывает – к счастью.